Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастопередач под названием «Теория большой бороды». 428-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых интересных и захватывающих штуках из мира науки и космоса. И сегодня у нас довольно много новостей, на удивление много новостей. Не помню, честно говоря, когда в последний раз было столько тем, которые я захотел бы запихнуть в один выпуск. Поэтому давайте безотлагательно к ним переходить. Но перед тем, как мы это сделаем, небольшое селф-промо, потому что у меня запустился новый проект. И так как это украиноязычное шоу, то, мабуть, краще зробити анонс його українською мовою. Таким чином ми відразу відсіємо тих, кому це буде не цікаво. Що ж за проєкт у мене запустився? Це проєкт, який називається «Всесвітогляд». Так, ви вже цей бренд знаєте, мабуть, як наступник мого попереднього YouTube-каналу. На жаль, YouTube його вбиває алгоритмами, тому що там є дуже багато підписників, для яких більше відео не актуальні, тому що вони російськомовні. І саме тому YouTube вважає, що контент не цікавий, тому що він відправляє сповіщення підписникам, підписники не реагують, вони не відписуються, і от ми маємо те, що маємо. І також я вирішив, що мені все ж таки треба робити подкаст про IT, про інші цікаві штуки, які не стосуються тільки космосу, тому я веду свій новий подкаст разом зі своїм братом. Тобто ви маєте шанс почути креативну частину наших проєктів. Я думаю, ви в курсі, що ми багато з ним робили разом. І зараз тепер він повноцінний співведучий. У нас вже вийшло 2 випуски, скоро вийде 3-й про даб-даб. Тож підписуйтесь, посилання є у нас в описі, посилання є на YouTube, на будь-які подкаст-платформи. Можете там просто шукати «Всесвітогляд подкаст» і знайдете те, що шукаєте. Ну і якщо вам сподобається, не забувайте поставити там рейтинги в Apple подкастах та всі інші ритуали, які пов'язані з подкастами. Якщо ми на Ютубі, то Ютуб ритуали, якщо в подкастах, то подкаст ритуали. Что ж, возвращаемся к нашим новостям. Пожалуй, начну с рекорда, потому что у нас был поставлен очередной рекорд по количеству одновременному человека в космосе. Человеков насчиталось аж 17 штук, если мы говорим об орбите. И произошло это потому, что у нас совпали графики запуска китайского космического корабля и пребывания миссии Axiom AX2, которая туристическая, но которая находится на МКС, находилась уже, потому что они уже вернулись. Получается, что у нас 17 человек сразу были на орбите. У нас на МКС было 7 человек экипажа, плюс 4 представителя Axiom, это 11 человек. И получается, у нас 2 экипажа пересеклись на станции Тянгун. Получается, Шэньчжоу-16 они запустили, и экипаж предыдущего корабля также находился на станции. То есть на китайской станции было 6 человек, на МКС было 11 человек, это 18. Также можно было посчитать в другой момент времени, когда у нас летала миссия от Virgin Галактик. Они, правда, летали на высоте выше 80 километров, но ниже 100 километров, поэтому формально по тому, как НАСА считает космос официальный, они находились в космосе, и тогда можно было насчитать сразу 20 человек в космосе, но при этом они находились ниже линии Кармана, и они не были на орбите, поэтому это не то, чтобы очень считается, поэтому будем считать, что официальным рекордом, отправной точкой будет 17 человек на орбите Земли, одновременно находившиеся. До этого рекордом было время, когда у нас летала миссия Inspiration 4. Тогда, собственно, 4 человека были внутри Crew Dragon, и всего вместе с китайской станцией СМКС насчитывалось 14 человек в космосе одновременно, 14 человек на орбите. Поэтому новый рекорд поставлен, я думаю, мы его еще не один раз побьем, и довольно скоро мы перестанем даже обращать внимание на такие штуки, особенно если у нас будут совпадать графики, там, опять же, пересменки на китайской станции, пересменки на МКС, какой-нибудь туристической миссии, а если будут подняты в космос на орбиту еще и какие-нибудь орбитальные станции для туризма отдельные, начиная вот с этой станции, которую показала VAST, которая, по сути, будет таким продолжателем срока пребывания в случае туристической миссии на Crew Dragon по типу Inspiration 4. И если еще это совпадет с какой-нибудь лунной миссией Артемиды, когда на довольно долгий срок сразу 4 человека будут отправлены на Орионе в путешествие вокруг Луны, то тогда мы вообще увидим большое количество человек за пределами даже орбиты, потому что формально же не будет этой орбитой Земли, если мы говорим о путешествии Артемиды-2. Но я думаю, опять же, скоро мы, в принципе, перестанем обращать на это внимание, примерно как перестали обращать внимание, не знаю, там, на посадки Falcon 9, которые для нас уже стали, ну, максимальной обыденностью, и про них никто даже из них инфоповодов не делает, это не то чтобы новость. Но, тем не менее, рекорд есть рекорд, вот такие вот у нас штуки. Далее идем. У нас Джеймс Уэбб сделал сразу два довольно важных открытия. В принципе, я думаю, что в скором времени мы начнем гораздо больше говорить об открытиях, которые сделал Джеймс Уэбб, которые сделаны с помощью телескопа Джеймс Уэбб. И произойдет это потому, что есть срок давности на наблюдение, и этот срок давности составляет 1 год. То есть, грубо говоря, эксклюзивный доступ к данным получают исследователи в первый год после того, как они заказали какие-то наблюдения на телескопе. Несколько раз уже я в подкасте это объяснял. Происходит это следующим образом. У нас, если ты делаешь какое-то исследование, ты подаешь заявку на то, чтобы тебе выделили время на телескопе, потом ты это время используешь, у тебя есть целый год, который ты можешь не публиковать эти данные в общий доступ и работать над ними. Сделано это, чтобы максимально создать условия, когда ученые заинтересованы в том, чтобы сделать нормальное исследование, а не в том, чтобы первыми опубликовать свою статью, чтобы, грубо говоря, застолбить за собой вот это место, и не чтобы... В общем, чтобы никто не спешил максимально первыми опубликовать, потому что если ты опубликовал первым, ты себе апроприируешь уже эту тему, и это будет исследование и открытие ассоциироваться в первую очередь с тобой, несмотря на то, что ты, может быть, не сделал лучшую работу. То есть год выделяется на то, чтобы можно было в спокойном темпе, не переживая, что кто-то, ну не то чтобы украдет твое исследование, но будет играть вот в эту игру, когда нужно первым сделать публикацию. И у нас скоро будет уже год, как Джеймс Уэбб в своем операционном режиме работает. Напомню, что в начале июля у нас были первые изображения, опубликованы год назад. И, соответственно, у нас скоро будет год, как первые наблюдения начнут истекать у них срок. Соответственно, даже если что-то не было опубликовано, если какие-то работы еще были сделаны, например, как со системой Тропист, которую... Ну, наверное, самая интересная на данный момент система экзопланет, которая есть в распоряжении, которую могут исследовать. Пока что у нас были опубликованы, по-моему, данные только по одной планете, а их там всего 7 штук, и там многие из них потенциально в обитаемой зоне, хотя они находятся возле красного карлика, который очень агрессивный, и вряд ли там существует какая-то жизнь. Тем не менее, система очень интересная в том плане, что ее интересно исследовать, интересно смотреть, как себя ведут сразу столько планет. Но главное, что у нас Тропист-1, по-моему, тоже в июле был изначально рассмотрен Джеймсом Уэббом. Возможно, у нас будут какие-то новые данные нам опубликуют. Возможно, у нас будут повторные наблюдения, потому что тут же еще важно помнить, что Джеймс Уэбб сейчас, по крайней мере, они стараются смотреть назад по пути движения. То есть, если у нас вот Джеймс Уэбб в точке Лагранжа своей вращается вокруг Солнца, он пытается смотреть назад. То есть, вот если бы мы представляли себе лодочку, он смотрит на те волны, которые сам создает. Сделано это, чтобы максимально защищать зеркало, у которого нету защитного кожуха, от удара микрометеоритов. Таким образом, чуть меньше будет вероятность того, что в него что-то прилетит. И, соответственно, у нас полнеба он условно может видеть там, в первые полгода, вторые полнеба он может видеть во вторые полгода, потому что, напоминаю также, что он не может поворачиваться в сторону Земли и в сторону Солнца, потому что тогда он нагреется слишком, у него для этого есть как раз этот самый тепловой экран, который изолирует его и держит инструменты холодными. Именно поэтому, чтобы направить Джеймс Уэбб в какую-то точку, возможно, придется подождать нужного времени года для проведения наблюдений. И поэтому мы скоро будем, я думаю, видеть новую волну открытия Джеймса Уэбба, которые основывались на данных, которые были сделаны там условно год назад, или может быть чуть меньше, ну потому что люди успеют все проанализировать и опубликовать свои данные. Так вот, что я про Джеймс Уэбб-то говорил, потому что мы к открытиям-то и не подошли. Джеймс Уэбб увидел огромный выброс воды с Энцелада. Энцелад, это, напоминаю, спутник Сатурна в нашей Солнечной системе. Размер этого выброса составил 10 тысяч километров, и это при том, что сам Энцелад в диаметре всего 505 километров. Получается, он почти в 20 раз больше, этот выброс, чем диаметр Энцелада. с помощью инструментов Джеймса Уэбба смогли проанализировать химический состав этого выброса. В нем искали различные, в том числе органические компоненты, но ничего значимого не смогли увидеть. И, по сути, в подавляющем большинстве, получается, эти выбросы — это не что иное, как просто водяной пар. И также вокруг Сатурна есть целый тор такой, который вот по орбите Энцелада находится. И в этом торе как раз содержится водяной пар. Это такой тор из воды, и в него попадает аж 30% от всех выбросов Энцелада, остальные 70% уходят в систему Сатурна, расходятся по формированию колец, вот этих вот маленьких там кристалликов льда, на них они оседают, и прочие процессы туда уходят. В общем, огромный выброс водяного пара мы увидели, и как раз с помощью Джеймса Уэбба, это будет наш основной инструмент на ближайшие годы по наблюдению за Энцеладом, потому что после того, как Кассини, ну, то есть тот факт, что Энцелад выбрасывает водяной пар, это не новость. У нас был аппарат Кассини, который даже пролетал и проанализировал через вот эти выбросы, пролетал сам аппарат, собрал образцы, на борту проанализировал, прислал нам результаты, то есть... Сам факт выбросов не является новостью, но вот и химический состав на сегодняшний момент и то, что они такие большие, это вот как раз и есть открытие, которое сделано в рамках нашей Солнечной системы, и в ближайшее время у нас не будет другого инструмента, который сможет с таким уровнем подробности показывать нам, что происходит на Энцеладе. Еще одно открытие интересное, которое сделал Джеймс Уэбб на этой неделе, о котором было рассказано, это планета, экзопланета WASP-18b, и, честно говоря, мне очень не нравится вот это вот название, потому что в каталоге WASP только циферками, получается, различаются планеты, и сложно запомнить вот эта планета, которую нам первую показали, потом была еще одна планета из каталога WASP, на которой нашли, по-моему, водяной пар, теперь у нас новая планета. В общем, WASP-18b — это планета, которая находится в 400 световых годах от нас, и вращается вокруг звезды чуть больше Солнца, но делает это с периодом в 23 часа. То есть один оборот вокруг своей звезды эта планета совершает 23 часа. Это ультрагорячий газовый гигант, он в 10 раз больше Юпитера по массе, и температура на дневной стороне доходит до 1000 градусов в атмосфере. И да, именно на дневной стороне, потому что эта планета залочена приливным захватом на свою звезду, то есть она всегда повернута одной стороной к звезде, а другой стороной отвернута от звезды, как наша Луна. То есть если бы наша Луна, например, получала свет от Земли, если бы Земля светилась, а Луна получала свет от нее, то на Луне тоже всегда была бы одна сторона дневная, а другая сторона ночная, потому что она всегда одной стороной повернута к своей звезде. И в случае этой планеты, это получается, что у нас день и ночь на этой планете, кстати, интересная вообще концепция, что день и ночь на такой планете — это не темпоральное явление, а это пространственное явление. То есть, грубо говоря, чтобы перейти из дня в ночь, нужно не во времени путешествовать, а в пространстве по самой планете. Но путешествовать по ней достаточно тяжело, потому что она очень горячая. И, собственно, Уэбб смог картографировать поверхность, ну, насколько это возможно, и с помощью Джеймса Уэбба смогли увидеть, собственно, вот этот самый переход от ультрагорячей части, которая дневная, до холодной части, которая ночная. То есть пока планета вращается, смогли изолировать ее сигнал и увидеть падение температуры в зависимости от точки на поверхности, потому что в разное время она повернута разными сторонами, и таким образом смогли, собственно, увидеть разницу в температур. Также смогли увидеть, что ветров с юга что ветры с запада на восток и в обратную сторону, их фактически нет в атмосфере, то есть движение атмосферы, оно происходит от полюса к полюсу, и это довольно странно, и что скорее всего, говорит нам о том, что там очень сильные магнитные поля, но, впрочем, это, наверное, довольно ожидаемая вещь от планеты, которая в 10 раз больше Юпитера, находится близко к своей звезде, соответственно, может много радиационные пояса ловить частицы и таким образом поддерживать довольно высокий уровень радиации, поддерживать высокие магнитные поля, ну, потому что это газовые гиганты. Судя по тому, что мы видим в нашей Солнечной системе, газовые гиганты — это штуки, у которых довольно сильные магнитные поля, как, собственно, и у звезд, примерно по тем же причинам. Ну и увидели разницы температур на разных высотах атмосферы. Опять же, с помощью Джеймса Уэбба смогли на разных сигналах увидеть разную высоту атмосферы и видеть, что температура, как сильно она падает пока вы погружаетесь в недра планеты. И то, что я говорил, что да, по тем же примерно причинам магнитные поля у газовых гигантов очень большие, по тем же причинам, что и у звезд, здесь тоже смогли увидеть, во-первых, сигнатуры водяного пара в атмосфере, а во-вторых, увидели по химическим и по другим признакам большое сходство между самой звездой и этой самой планетой. Это говорит о том, скорее всего, что она сформировалась довольно близко к своей звезде, а не мигрировала в центр, и что они из примерно одного материала были собраны. Это нам говорит об истории этой самой планеты и ее формировании. В общем, вот такие у нас данные о ВОСП-18b и об Энцеладе. Джеймс Уэбб, напоминаю, это самый продвинутый, самый крутой телескоп, который у нас есть на сегодняшний день, поэтому неудивительно, что он делает подобные открытия. Идем дальше. Stratolaunch покупает самолет у Virgin Orbit. Если помните, у нас Virgin Orbit подала на банкротство, и, соответственно, ее имущество распродается. И вот, собственно, наверное, один из главных ее ассетов, а именно самолет Cosmic Girl, будет продан, и покупает его компания Stratolaunch. Stratolaunch — это компания, которую вы, наверное, слышали, мы о ней вспоминали, как минимум, когда у них были большие проблемы после смерти Пола Аллена. Но к этому мы еще вернемся. Значит, что такое Stratolaunch? Их основной бизнес — это вот как раз похожая схема. Они запускают свой аппарат на самолете, после чего его отпускают, а аппарат дальше на реактивной тяге летит. И на данный момент у них есть вот такой огромный двухфюзеляжный самолет, который называется ROK, и это, по-моему, самолет с самым широким размахом крыльев. Он шире, чем у Мрии, он при этом короче, чем Мрия сам по себе, но размах крыльев за счет того, что это двухфюзеляжный самолет, то есть у него одно большое крыло, и под ним сразу два фюзеляжа, то есть фактически у него два крыла и одно крыло еще посередине, которое между собой связывает эти самые самолеты. И у меня после того, как я долго играл в Зельду, уже прям, да, профдеформация. Я думаю, о, так это же они просто склеили, просто поставили еще одну штуку посередине, склеили. Надо себе запомнить такой билд, чтобы потом его быстро строить. Так вот, возвращаясь к Stratolaunch, кто такой Пол Аллен? Я сказал, что вы вспоминали после смерти Пола Аллена, тогда у них не очень хорошо шли дела, и тоже они были под риском банкротства. Пол Аллен — это, как на удивление немногие знают, это сооснователь Microsoft'а. И они вместе с Бертом Рутаном, по-моему, так у него ставится ударение, они основали Stratolaunch, а до этого оба имели прямое отношение к Spaceship One, тот самый, который участвовал в X-Prize, и который потом перешел во владение Virgin Galactic, который сейчас является Spaceship Two, итерация его является Spaceship Two. И получается, что у нас Пол Аллен был изначально причастен к созданию Spaceship One, потом Spaceship One перешел во владение Virgin. У Virgin также был параллельный проект Virgin Orbit с запуском ракеты с самолета. И в итоге Stratolaunch, который был основан Полом Алленом, возвращает себе, ну не возвращает, а выкупает самолет, который переделанный 747-й Boeing, в свое владение и будет с него запускать свой аппарат, который называется Talon A. И этот самый аппарат, кстати, довольно интересная штука, потому что он может быть как орбитальным или суборбитальным космическим кораблем, так, например, гиперзвуковой ракетой. То есть, если у нас есть оборонка, значит, финансово, скорее всего, его поддержат. А разработка гиперзвуковых ракет, как вы понимаете, сейчас, наверное, тоже будет одной из приоритетных штук, как последствия войны, которую мы имеем на сегодняшний день. И это явно будет поддерживаться история. Поэтому у нас Stratolaunch говорит, что если им одобрят сделку, им, скорее всего, одобрят сделку, они почти тут же переделают свою инфраструктуру и переделают самолет, чтобы интегрировать его со своими текущими проектами, и Talon будет тогда запускаться как с Боинга, так и с их двухфюзеляжного самолета. Так что вот такие вот у нас дела. Что еще интересного произошло? NASA рассказала нам небольшую страшилку о том, как Ingenuity молчал целых 6 дней. Вертолете, который был послан на Марс вместе с ровером Perseverance в рамках миссии Марс 2020. Как вы знаете, да, он изначально запланировался, по-моему, на 5 полетов, сейчас сделал уже 51. И был период радиомолчания, который, во время которого уже успели подумать худшее. И это произошло после 49-го полета. То есть, соответственно, спойлер, все в итоге было хорошо. Но у нас самолетик, вертолетик приземлился, и после этого он ушел в радиомолчание, не мог связаться с ровером, то есть была вообще тишина, он даже не посылал вот эти вот сигналы, которые говорят, что из серии «Привет, я жив». До этого, если вы помните, тоже я в подкасте рассказывал, была история, когда у Ingenuity разрядился аккумулятор, не было достаточно заряда из-за накопления пыли на солнечной панели, и в итоге он ушел в ребут, и у него сбились тайминги, потому что есть определенные тайминги, в которые там вертолетик посылает с определенной периодичностью сигналы, в это время включается антенна на ровере в заданное окно времени, и ровер слушает сигнал. И сбились вот эти вот тайминги, соответственно, сигнал посылали, когда ровер не слушал, а ровер слушал, когда сигнал не посылали. И в итоге там на Perseverance включили режим постоянного прослушивания, услышали новые тайминги, и в итоге все вернули в норму. В данном случае вообще была радиотишина, и она в итоге была обусловлена двумя факторами. Во-первых, приземлился вертолетик не очень удачно в плане пространственном, то есть марсианский ландшафт, который разделял вертолетик и ровер, блокировал сигнал, а также ровер в тот момент был повернут не той стороной, на которой у него находится антенна. Поэтому роверу пришлось подъехать к Ingenuity, и в итоге он его услышал, восстановили радиообмен. Но, в принципе, стоит, как я много раз уже говорил, я уже очень удивлен, что Ingenuity до сих пор живет, потому что он собран из буквально компонентов, которые были доступны и не отдельно проработанный под космическое использование. Соответственно, он не защищен от радиации, там фактически Snapdragon 801. Мы фактически этот же процессор видели там в OnePlus One телефоне, по-моему, если кто-то еще помнит компанию OnePlus как интересного производителя телефонов. Ну, в общем, 801 Snapdragon — это очень старый ARM-процессор, который вот буквально был доступен, там наверняка с ним что-то сделали, его как-нибудь дополнительно экранировали, но это компонент, который должен был, по идее, уже много раз выйти из строя, а все еще не выходит. И в итоге у нас уже даже после этого радиомолчания было целых два полета, и, в принципе, пока что Ingenuity не останавливается. Но если вдруг что произойдет, будьте готовы, он и так уже превысил там свои ожидания на... Там нас опубликовало что-то из серии, на 2000% или что-то в этом роде. Так что он сделал гораздо больше, чем все предыдущие свои планы, и это примерно как там с Opportunity, да, во много-много десятков раз превысил изначальный свои задачи, свой срок службы, и теперь, я думаю, все последующие миссии, которые будут лететь на Марс, и неважно, будут они от НАСА или от кого-то другого, будут иметь на борту вертолетик, потому что очень полезная с точки зрения обзора, ну и научных данных штука. А что говорить о компьютерах, если мы говорим о компьютерах в космосе? У нас тут выплыли подробности о том, почему же японский аппарат Хакута-R разбился при попытке посадки на Луну. Произошло это, напомню, 26 апреля, была попытка посадки, было все это в прямом эфире, и в итоге телеметрия в какой-то момент оборвалась, после чего у нас нам рассказали, что посадка, скорее всего, была неудачной, и вот на прошлой неделе нам прислали снимки Lunar Reconnaissance Orbiter, на которых было видно место посадки предполагаемое, там были такие точечки, там, по сути, изменения яркости на нескольких пикселях, которые не показали нам кратер, но, скорее всего, показали обломки от аппарата, которые в итоге мы видим на поверхности. Он упал достаточно медленно, чтобы образовать кратер, то есть кратера не случилось, потому что сила удара была маленькая. И в итоге было, значит, потом непонятно какое-то время, что же произошло, потому что нам сначала сказали, что, скорее всего, причиной было то, что у аппарата закончилось топливо, и в итоге как бы формально так и есть, но нам рассказали больше подробностей. Дело в том, что не смог аппарат сесть из-за бага в прошивке, ну, в софте, который на нем бегал и управлял его траекторией. Дело в том, что когда аппарат такой садится, у него есть куча сенсоров, чтобы понимать свое положение в пространстве. Напоминаю, на Луне нет GPS-а, поэтому там нужно полагаться на другие источники данных, чтобы понимать, на какой высоте ты находишься, в каком месте Луны и так далее. И, соответственно, там и пинги большие, и радиосообщение сложное. В общем, просто отслеживать местоположение с достаточной точностью, чтобы управлять посадкой, нужно с помощью внутренних инструментов. И, соответственно, когда у тебя куча данных в итоге собирается вместе, они обрабатываются на бортовым компьютером и собираются в какую-то картину, которая говорит в итоге, говорит аппарату, где же он именно находится, что ему, соответственно, нужно делать, исходя из этих данных. И вот оказалось, что радар, который показывает высоту, увидел, он пролетал аппарат над довольно резким обрывом, то есть радар, который мерил высоту, увидел резкое изменение в высоте над уровнем поверхности и счел, что ну, в итоге, да, что-то идет не так, и поэтому бортовой компьютер решил, что какие-то странные сигналы посылаются, будем игнорировать и дальше радар. И в итоге, странно, конечно, да, что они не отследили это на симуляциях, потому что, ну, такие вещи, по идее, звучит, как нужно на этапе тестирования отрабатывать, потому что там разные данные, когда посылаются от разных элементов, которые работают как сенсоры, их нужно как-то интерпретировать. В данном случае просто произошло так, что они меняли место посадки, и в итоге, видимо, они достаточно хорошо прогнали его через симуляции, они предвидели такое резкое изменение в высоте, и их софт, который работал на бортовом компьютере, в итоге не воспринимал дальше сигналы от радара, который мерил высоту, дальше экстраполировал по намеченной программе, и данные, которые есть о высоте на аппарате, и данные, которые реальные, начали постепенно расходиться, и в итоге аппарат думал, что поверхность находится на 5 километров выше, чем на самом деле. То есть, грубо говоря, он совершил посадку, но на воображаемую поверхность, которая находится на 5 километрах, он там висел, пока у него не закончилось топливо, потом у него закончилось топливо, он начал падать, в итоге эти 5 километров он пропадал и разбился. Получается, что да, у нас вот такой софтовый баг привел к тому, что миссия не смогла сесть на поверхность, и это, конечно, обидно, но это хороший урок, причем не только для, наверное, iSpace, которые делали Хакутаар, но и для последующих лунных миссий. А следующая у нас должна быть миссия, по-моему, Астроботик летит на первом полете Вулкана, и я все еще думаю, что мы где-нибудь, может быть, в начале июля должны увидеть первый полет Вулкана. И на нем, помимо двух спутников тестовых Project Kuiper, полетит как раз ровер от Astrobotic, который будет лететь к Луне и будет тоже совершать посадку. И в данном случае им нужно бы лишний раз прогнать свои данные по симуляциям и не отрезать данные высотомера раньше времени, а слушать все-таки, что говорят сенсоры. Ну и последняя штука на сегодня, которую я хотел сказать, тут у нас, ну это не то чтобы новость, просто лишний раз напоминание, что это было известно, в принципе, довольно давно, но NASA как раз ищет по схожей программе, как они работают с Commercial Crew Program, как они работают с Lunar Gateway, как они работают с посадками на Луну с HLS-системами, то есть они переходят на сервисную модель, и в данном случае сервисная модель ищет новых производителей лунных багги. Это вот эти вот самые такие штуки, на которых ездили астронавты Аполлонов, которые такие, по сути, мини-электромобиль, 4 колеса, и, опять же, очень похоже на то, какие штуки делают в Зельде. И новое поколение этих мобильных штук должны, кто-то им должен их представить. Думаю, по схожей схеме, как у нас было со скафандрами, как у нас было с HLS, как у нас было с полетами к МКС, сервисная модель, то есть NASA теперь не владеет интеллектуальной собственностью на какие-то сервисы, если им нужно что-нибудь, например, там, посадить людей на Луну, они говорят, мы объявляем конкурс, мы хотим купить услугу посадки на Луну. Кто-то предоставляет такую услугу, кто-то разрабатывает свою интеллектуальную собственность. Это значит, что они потом могут ее кому-нибудь другому тоже предлагать или использовать сами на коммерческой основе. И NASA будет одним из клиентов, а не полностью владельцем технологии, как это все еще, например, работает в случае с SLS. NASA является владельцем интеллектуальной собственности, и SLS — это собственность NASA, а не как в случае, например, с доставка людей к МКС, когда Falcon 9 и Crew Dragon являются собственностью SpaceX, и NASA является клиентом SpaceX в данном случае по доставке людей на МКС. Или как будет с HLS-программой, или как будет с производством скафандров для лунных прогулок. В общем, как-то так. Я думаю, в ближайшие ближайшие месяцы мы увидим какие-то концепты и какие-то формальные предложения от компаний. Не думаю, что их будет много, я думаю, что их будет, ну, может быть, два, может быть, три. Посмотрим, разные дизайны будут, как минимум, прикольно на них посмотреть. И они должны будут, эти самые лунные баги, работать как в пилотируемом режиме, то есть перемещать людей, которые будут находиться на поверхности Луны, так и работать автономно, как роверы. Вот это, наверное, их будет интересное преимущество, потому что пока астронавты не будут на поверхности Луны находиться, такие штуки, эти лунные баги, они смогут там заряжаться, ездить, что-нибудь исследовать, и это будет довольно интересная штука. Логично предположить, что если они будут в автономном режиме куда-то ездить, то канадское космическое агентство на них какую-нибудь руку приделает, как канадское космическое агентство любит. Как вы знаете, да, на МКС есть две руки канадские, на Lunar Gateway будет. Почему бы на роверах этих не сделать какую-нибудь канадскую руку? Канада любит ставить руки на разные космические штуки. В общем, на этом я буду, наверное, сегодняшний выпуск заканчивать. Если вы хотите поддержать проект, напоминаю, что у нас есть Patreon, который бывший Patreon Бородокаста, теперь Patreon Теория Большой Бороды. Там есть несколько тиров. Если вы уже были подписаны на Patreon Бородокаста, то вы там остаетесь. Если хотите, можете поменять тир. Не хотите, можете не менять тир. Ссылочки будут в шоу-ноутах. patreon.com/thebigbeardtheory. Ссылочки будут в шоу-ноутах. Ну и также мой новый подкаст «Світогляд» україномовний. Підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Якщо вам цікаво послухати про IT, якщо ви скучили по моїм розмовам про IT та інших тем по типу IT, кіно, аніме та все, що мені взагалі може бути цікаво, може там про Формулу 1 щось буде, про Ліверпуль, подивимось. Ми ще не знаємо, про що саме будемо говорити, але це новий формат, який ми намагаємось робити, тож, якщо вам цікаво, підтримайте. На этом окончательно все. Да прибудет с вами сила, до следующего четверга, і пока-пока.